«На берегу». Примечание редакции. Сказка написана в Японии. Переведена на китайский язык Лусинем в сентябре 1921 года и тогда же опубликована им на страницах литературного приложения газете «Чэньбао». В своем послесловии к сказке Лусинь писал: «У финского писателя Пяйвяринта есть такое высказывание: „Жизнь человеческая, как падучая звезда, сверкнет, привлечет внимание других людей, промчится следом, исчезнет и будет забыта всеми. Это относится только к тем звездам, которые нами замечены, а как много звезд люди не замечают. В мае японские власти выслали за пределы страны из соображений безопасности русского слепого и отправили его морем во Владивосток. Это был поэт Василий Ярошенко. Высланный из Японии поэт был глубоко оскорблен. Газеты помещали возмущенные и тревожные отклики его многочисленных друзей. Но странное дело, несмотря на свою обиду, Ярошенко оставил японцам два замечательных подарка. Один – книга «Песни предутренней зари», другой – тоже книга «Последний вздох». Это сборник сказок поэта. В них прекрасные чувства благородного сердца. Лусинь называет в своем послесловии Ярошенко кристально честным мечтателем с большой душой. Он пишет: «Ярошенко промелькнул как звезда, и, может быть, я скоро забыл бы о нем, но сегодня мне попалась его книга «Песни предутренней зари», и мне захотелось раскрыть сердце этого человека перед китайскими читателями». Лусинь подчеркивал, что стремился донести до читателя содержание и красоту оригинала. Надо отметить, что Лусинь писал эти слова еще до того, как ему пришлось лично познакомиться с Василием Ярошенко. Конец примечания. Когда наступили сумерки, колокол на монастырской церкви тревожно загудел. Монахи молились. Слуга вынес из кухни остатки еды и бросил их в пруд. На вечерней глади пруда множество карпов и карасей собрались на пир. Они слушали молитву монахов. Солнце, как фиолетовый корабль, спускалось в золотое море. Увидев это, цикады, летавшие вокруг пруда, заплакали. Были там и две бабочки, появившиеся на свет только на этой заре, золотая и серебряная. Они обе кричали: «Мы лишились солнца, оно погибло. Что с нами будет? Боже, уже становится холодно. Нельзя ли сделать так, чтобы солнце не исчезало никогда?» В густой траве около пруда жил старый сверчок. Он с улыбкой слушал болтовню бабочек. «Что вы там лепечете? Ведь завтра утром взойдет новое солнце». «Так-то так», — возразила сверчку золотая бабочка. «Но мне все-таки очень жаль это утонувшее солнце». «Чего тут жалеть?» — удивился сверчок. «Так бывает каждый вечер». «Но ведь ужасно невыгодно. Каждый день менять солнце», — возмущались бабочки. «Давайте придумаем что-нибудь». «Да замолчите вы», — урезонивал их сверчок. «Солнце и без вас завтра взойдет». Однако молодые бабочки не желали слушаться мудрого и опытного сверчка. «Как бы то ни было, я не могу равнодушно смотреть на это безобразие», — заявила золотая бабочка. «Во всем должен быть смысл. Я хочу все-таки полететь туда к солнцу и посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять, чтобы солнце круглые сутки светило людям. Давай сделаем так», — предложила она своей подруге серебряной бабочке. «Ты полетишь на восток и попросишь завтрашнее солнце взойти пораньше, а я полечу на запад и уговорю сегодняшнее солнце возвратиться. Я уверена, одна из нас добьется успеха». Эти речи бабочек услышала лягушка, которая прыгала по мокрой земле, собираясь отправиться в пруд поужинать. «Кто это там несет такую чушь?» — воскликнула лягушка. «Я его съем. На свете есть только одно солнце, и его вполне хватает. От жары деваться некуда. Вы хотите, чтобы в пруду совсем вода высохла, что ли? Они, видите ли, собираются просить завтрашнее солнце взойти пораньше, а сегодняшнее возвратиться назад. И в мире будет два солнца? Безумие! Может быть, найдутся сумасшедшие, которые захотят, чтобы в небе сияло 3 или 4 солнца? Я считаю, что это заговор против населения пруда. Нет, я съем этих заговорщиков». Сверчок высунулся из травы. «Имейте в виду, это не я. По мне пусть не будет ни одного солнца, если это выгодно жителям пруда». Но бабочки не слушали их. Попрощавшись друг с другом, они полетели, одна на запад, другая на восток. Колокол на монастырской церкви тревожно гудел. Солнце, как фиолетовый корабль, опускалось в золотое море. Цикады плакали. Рассевшись на толстом сосновом корне, квакало несколько лягушек. А на сосне помещалась канцелярия, которой управляла грозная сова. «Поглядите, поглядите!» — орали лягушки. «Что задумали эти безумные?» Еще так рано удивилась сова. «Что могло произойти?» И она высунула свое заспанное лицо из дупла. «Ведь еще не стемнело, страшная рань!» что вы!» — возразили лягушки. «Уже очень поздно. Нужно спешить, а то исчезнут всякие следы. В лесу беспорядки, страшные беспорядки». «Опять беспорядки?» — удивилась сова. «Опять забастовали пчелы?» «Нет, гораздо страшнее. Возможно, сегодня ночью взойдет солнце». «Что? Что вы говорите?» Сова широко открыла свои страшные глаза. «Это непосредственно касается служащих нашего учреждения. Если ночью взойдет солнце, все наши чиновники ослепнут. Кто же задумал это преступление?» «Это все бабочки», — отвечали лягушки. «Одна из них направилась на запад уговаривать солнце возвратиться, другая — на восток убеждать солнце взойти пораньше». Сова не на шутку встревожилась. «Эй, летучие мыши!» — закричала сова, хлопая крыльями. «Летите скорее сюда! Смута!» Две летучие мыши, зевая, показались из чащи. «Какие будут приказания, начальник?» «Говорят, что бабочки отправились за солнцем, одна на запад, другая на восток. Догнать, поймать!» — приказала сова. «Слушаемся, начальник. Но как мы узнаем, что перед нами именно те преступные бабочки? Одна из них золотая, другая серебряная. И у каждой из них 4 крыла», — добавила лягушка. Сова рассвирепела, слушая глупые вопросы летучих мышей. «Вас уже учили распознавать смутьянов по лицу, крыльям, лапкам. Что вы теряете время? Марш! Догнать, схватить!» — бесновалась сова. Летучие мыши, прежде чем приступить к выполнению ответственного задания, решили посовещаться. «Надо торопиться, иначе мы не найдем их следов», — сказала одна. «А ты думаешь, сейчас еще не поздно?» — спросила другая. «Поздно-то поздно, но ведь мы должны поймать бунтовщиков. Вот что я предлагаю. До завтрашнего утра мы встретим уйму бабочек. Если схватить 2 первых попавшихся, этого будет вполне достаточно, и незачем далеко летать. Но если мы поймаем не тех, скажут, что мы плохие сыщики». «Глупости, как будто если мы поймаем действительных преступников, они сейчас же признаются и не подумают. Словом, если мы сделаем, как я предлагаю, у нас будет меньше всего хлопот. Полетели, за мной!» На следующий день учитель начальной школы повел школьников к морю. На песчаном берегу лежал труп золотой бабочки, выброшенной волнами. Ученики спросили преподавателя: «Почему здесь лежит мертвая бабочка? Она утонула?» «Да, конечно», — отвечал учитель. «Недаром я всегда говорю вам, не уплывайте далеко от берега». «Но ведь нам нужно учиться плавать», — закричали ребята. «Плавайте там, где мелко. Незачем забираться на глубокие места. С морем не играют в игрушки. В нашем цивилизованном мире на всех реках есть мосты или, по крайней мере, паромы», и учитель предостерегающе поднял руку. В это время подошел монастырский слуга. «Ну а если паром перевернется?» — спросил он учителя, но тот ничего не ответил. Этот учитель получал премии от дирекции, и его неизменно ставили в пример другим преподавателям. Ученики старших классов в этот день тоже пошли к морю в сопровождении учителя, и они увидели бабочку. Эта бабочка вероятно, не захотела жить на нашем острове. Она собиралась перелететь на материк, — сказал учитель. Вот она и погибла. Так что каждый из нас должен оставаться на своем месте и довольствоваться тем, что имеет. Это самое главное в жизни. Но монастырского слугу не могло удовлетворить такое объяснение, и он спросил: «А если у вас нет места в жизни, вы тоже должны быть довольны?» Ученики рассмеялись, но учитель невозмутимо продолжал: «Только в этом случае вы добьетесь счастья для себя и для своей страны. Объяснить людям, что они должны удовлетворяться тем, что имеют, такова цель просвещения». Этот учитель скоро стал директором школы. В этот же день у моря побывали студенты. Профессор сказал им: «Инстинкт, друзья мои, как видите, не всегда безошибочен. Эта бабочка видела в своей жизни только маленькие ручейки. И она решила, что море — это маленький ручеек. Она задумала перелететь его. И вот, результат перед вами. Главное в жизни — опыт. И право же, наши юнцы, которые, едва выпорхнув из школы, окунаются в политику и в общественное движение, удивительно похожи на эту бабочку». Монастырский слуга снова возразил: «Но откуда же появится опыт у молодежи, если она не будет ничего предпринимать?» Профессор, холодно улыбаясь, продолжал: «Говорят, что свобода — инстинкт человека, но ведь и инстинкт не всегда безошибочен. Этот профессор недавно избран в академию, приносим ему свои поздравления. А монастырский слуга с того дня числится на подозрении у полиции. И никто из них не знал, что две бабочки погибли от того, что хотели развеять мрак и спасти человечество, вернуть ему солнце».